женой приезжаем на съезд ASI уже больше 25 лет. И каждая встреча — это невероятное благословение для нас. Мы очень ценим ASI. Это уже часть нашего ДНК. И мы каждый год стараемся быть на съезде. Кто-то мне недавно спросил, пастор Марк, вам с женой уже 73 года, и когда вы на пенсию уже пойдете? Я говорю, а где этот стих в Библии написанный? Я что-то не помню. Наше служение продолжает расти сегодня, радио и телеслужение по всему миру. Наша также школа евангелизма растет. Во мне еще есть несколько проповедей. И поэтому я благодарю Бога за радость здоровья, за радость служения. У нас есть школа евангелизма, которая называется «Надежда». И мы проводим школу евангелизма, также учим рядовых членов церкви проповедовать, проводить медико-миссионерские программы. И Господь нас так благословил, у нас есть возможность проводить бесплатно обучение, и мы только раздаем то, что мы имеем, поэтому если вы хотите, приезжайте к нам, мы находимся в штате Вирджиния. «Живая надежда» — так точно называется наше служение. Но давайте мы еще помолимся и попросим, чтобы Господь был близок к нам. Отче Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Божье. Мы благодарим за то, что это Слово обладает творческой силой. Семя Слова, посеянное в сердце, может изменить жизнь. И когда мы будем изучать Библию сегодня, я молюсь, чтобы Ты коснулся нас. Приди и сотвори, пересотвори нас, Господи. Там, где есть тьма, пусть будет свет. Там, где есть пустота, пусть плод Духа возрастет. Там, где есть смерть, пусть будет новая жизнь. Во имя Иисуса. Аминь. Заметили ли вы, как дети, особенно мальчики, где-то 10-11 лет, часто забывчивы бывают? Их забывчивость бывает, конечно, избирательной. Я вспоминаю себя, мне было 10-11 лет, мне тяжело было запоминать мамины задания. Мама спрашивала, «Марк, ты застелил постель?» Я говорю, «Ой, мама, извини, я забыл». «Марк, ты убрал в комнате?» И я отвечал, «Мама, извини, я забыл». «Марк, ты выносил мусор сегодня?» «Марк, мама, извини, я забыл». И я помню, как мама с улыбкой говорила, «Марк, если ты еще раз забудешь, я возьму красную ленточку и завяжу тебе вокруг пальца, чтобы ты помнил, когда ты будешь просыпаться утром». Ну, никакой мальчик 10-11 лет не хочет, чтобы у него на пальце была красная ленточка. Иногда, однако же, нам нужна красная ленточка на пальце. Иногда мы склонны забывать очевидные вещи. И об этом как раз писал апостол Петр во своем втором послании. Он писал о славе второго пришествия Иисуса. Так легко в нашем стремительном 21 веке забывать это. Это было где-то в 65 году первого века. Петр был в темнице, приговоренный к смерти. Он знал, что близок конец его жизни. И была одна тема, которая наполняла его разум, которая привлекала его внимание, которая доминировала в его мыслях, одна истина, которая поглощала все остальное. Иисус, возлюбленный Иисус, отдал свою жизнь на Голгофском кресте для того, чтобы спасти его. Христос, который принял его, несмотря на его отречение. Христос, который призвал его на служение, дал ему второй шанс. Вот этот Иисус должен прийти снова. И Павел писал верующим, которые были в рассеянии. И сейчас я хочу, чтобы вы открыли Библию. Петр писал. 2 Петра, 1 глава. Мы рассмотрим сегодня с вами первую главу, где он говорит о о том, что точно будет второе пришествие. Вторая глава, он говорит о суде. Третья глава, он говорит о промедлении. И он предупреждает о том, что будут наглые ругатели. Итак, первая глава, стих 12. Петр пишет из Рима. Он уже престарелый, его рука дрожит. Но он держится за свою веру. Он пишет. Пишет о переживаниях, которые на сердце, об убеждениях, которые переполняют его. И он хочет говорить и к нам сегодня, собранным на съезде ASI. 2 Петра 1:12. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине». Петр ясно говорит. Он говорит, «Я хочу напомнить вам кое-что». Вещи очевидные, но их легко забыть. Знаете, греческие философы говорили, у них была такая поговорка даже, «Время стирает все». Время стирает все. Обетование о пришествии Христа, данное 2000 лет назад, оно было дано 2000 лет назад, но идет время, сегодня стремительный век, и очень легко где-то там хранить в дальнем уголке нашей памяти эту истину о втором пришествии Христа. Но Петр говорит, я никогда не перестану напоминать вам о сём. Потому что течение времени приводит к тому, что мы забываем. Петр не собирается им рассказать что-то новое, какую-то новую истину. Он переживает о том, чтобы верующие помнили. И я сегодня также не буду вам что-то новое рассказывать. Я не хочу как-то поражать вас своим красноречием, установлением новых дат возвращения Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам истину о том, что Иисус грядет. Итак, здесь, в первой главе, Петр говорит о том, что второе пришествие Христа будет наверняка. И он обращается не только к верующим первого века, но и 21 века. Он обращается к рассеянным верующим по всей Азии, но он также обращается и к верующим, собравшимся сегодня в городе Орландо. Так легко нам забыть. Кажется, время идет, и все течет своим чередом. Проблемы какие-то возникают, но они проходят. И столетие идет за столетием, люди умирают. Но Петр хочет пробудить нас и говорит, не забывайте, смерть – это не конец. Иисус придет снова. Так легко забыть, стать удовлетворенным в жизни, просто свыкнуться с течением времени. Но Петр напоминает нам, что наша жизнь идет к великой кульминации. Иисус грядет скоро. Да, у нас есть заботы, у нас есть заботы в семье, на работе, тысячи разных вещей. Но Петр говорит, послушайте, послушайте, Иисус грядет скоро. В первой главе, стих 14 по 16 мы читаем. Давайте и 13 также прочитаем. Воин Христа уже при смерти. Он уже прошел битву веры своей жизни. И он пишет уже, делясь своим опытом. И он здесь использует два интересные слова. 13 глава. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, побуждать вас напоминанием». Итак, «зная, что скоро должен оставить храмину мою». Опять он храмину упоминает. «Как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отошествия всегда проводили это на память». Обратите внимание, он упоминает здесь храмину. В английском это шатер или палатка, или скиния. Когда Израиль был в пустыне, они жили в палатках, в шатрах. 40 лет они были в пустыне, но они шли к обетованной земле. Итак, кроме храмины или шатра, он упоминает еще слово «после отошествия моего». Отшествия моего. Он говорит, я буду напоминать вам, чтобы вы помнили и после моего отшествия. Слово «отшествие» в греческом языке – это то же самое слово, которое в Ветхом Завете используется как «исход». То есть, как бы Петр говорит, как Израиль жил в шатрах, это было временное жилье, по пути в обетованную землю во время исхода, так и мы, каждый из нас, живем в этой жизни. Мы идем по этой жизни в нашей телесной храмине, в этих как бы палатках мы живем, но есть у нас цель. Есть цель, к которой мы идем. Это второе пришествие Христа, это вечность. И мы как бы исход совершаем. Мы все путешествуем по пустыне этого мира. Мы пилигримы. Мы идем по этому миру в славное место предназначения. Мы не бездумно блуждаем по этой земле. Если бы жизнь была, знаете, бесцельная, если бы мы просто блуждали, и наша планета просто летала в космосе, это было бы печально. Вы знаете, есть надписи на языческих могилах, на памятниках их. Но я еще ни разу не видел. Ни разу не видел какой-то надежды, написанной на этих, или слов надежды, написанных на этих памятниках. Я помню, я видел одну надпись, сказано «Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь». Шекспир дал такое определение жизни, говорит, это сказка, рассказанная идиотом, которая не имеет никакого смысла. Я прочитал в одной газете, стенгазете в колледже. Эта стенгазета позволила студентам этого колледжа описать жизнь в одном коротком предложении. И вот кто выиграл. Он говорит, жизнь — это штраф, который мы платим за преступление быть рожденным. Вот это определение жизни этот студент выиграл. То есть если незачем жить, мы живем просто, чтобы умереть потом. Если жизнь наша абсолютно никакого смысла не имеет, если каждое дыхание, каждый вздох приводит нас ближе к смерти, если жизнь — это только болезни, смерти и страдания, то это безнадежная жизнь. Но Петр говорит, Иисус Христос грядет скоро, и вся наша жизнь закончится кульминацией, которая потрясет эту жизнь. Эту землю. Однажды, как свет молнии придет пришествие Иисуса Христа. Петр дает два доказательства. Во втором послании Петра, первая глава, здесь два доказательства. Мы начнем с 16 стиха. Он говорит так. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. То есть Петр говорит, «Я видел славу Божью». Я видел славу Божью. Я был со Христом на горе Преображения. Я видел Его славу. Это было в миниатюре второе пришествие Христа. Он преобразился. Я видел, я свидетель этому, он говорит. И второе свидетельство, он говорит, пришествие Господа. Посмотрите, 19 стих говорит, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». То есть Петр говорит, это то, о чем писали пророки еще в Ветхом Завете. Иуды, например, 14 глава упоминает о Енохе, седьмом Адаме, который проповедовал о пришествии Иисуса Христа. Также Давид говорит, что придет Господь и не умолкнет. Исаия, 35 глава, стих 10, говорит, что искупленные Господом придут на Сион с радостью и пением, ликованием. Даниил говорит, Даниил также говорит, что Бог Небесный установит свое царство, которое не вовеки не разрушено, не будет разрушено. Иезекииль говорит также, Амос, Михей, Осия. Петр говорит, что все пророки говорили на протяжении веков. Прислушайтесь к пророкам. Пророки говорили о пришествии Господа, о возвращении Христа. Каждый из евангелистов возвещали это. Ангелы также возвестили. При вознесении Иисуса ангелы явились и сказали, «Сей самый Иисус, вознесшийся от вас, вернется также». Иисус сам говорил, «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Может быть, сегодня у вас смущение есть. Может быть, кто-то из родных умирает от рака. Дети умирают преждевременно. Может быть, вы потеряли работу, бизнес закрылся. Может быть, вы развод пережили. Кажется, что черная полоса в жизни. Но Иисус говорит, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня, веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я бы сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И если пойду и приготовлю, приду снова. То есть пришествие Иисуса Христа возносит наш взор от того, что мы видим, к тому, что мы еще увидим в вечности. Мы с этой земли переводим взор на небеса. И вот что Библия говорит, не теряйте надежду. Пророки говорили это, напоминали это. Иисус Христос грядет скоро. Одна из величайших опасностей для нас сегодня – это потерять свою идентичность. Не понимать, почему мы здесь живем. Мы живем по одной главной причине, как церковь, вообще как народ, как люди, чтобы готовить мир ко второму пришествию Христа, открывать Его любовь и благодать, и милость, истину евангельскую, нуждающемуся миру. По мере того, как идет время, и второе пришествие Христа задерживается. Вы знаете, потому что адвентистское движение – это всегда был спринт, а не марафон. Мы спринтеры. Мы бежим до конца. Мы часть движения, которое уже, по сути, не должно быть здесь на земле. Мы уже должны были быть на небе. Но чем дольше длится время, тем труднее сохранить срочность, понимание срочности пришествия Христа. Но это важно. Петр говорит, никогда не теряйте этой надежды. В первой главе объясняется, что пришествие будет наверняка. Во второй главе Петр говорит о суде. Но я хотел бы больше сконцентрироваться на третьей главе. Давайте мы откроем второе послание Петра, третью главу. Слова этого проповедника, которого вы слушаете, может быть, и не важны, но важны библейские слова. Они, это Слово Божье все еще меняет жизни. Оно преобразует нас изнутри. Итак, 2 Петра, 3 глава, стих 1. «Это уже второе послание пишу вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками». То есть опять он говорит, «Я напоминаю вам то, что говорили пророки, что Христос придет». Петр хочет, чтобы церковь не забыла, что Иисус придет. И он говорит дальше, третий стих. «Прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». То есть он ясно говорит, что будут насмешники, будут люди, которые будут насмехаться, будут сомневающиеся, скептики будут. Скептики будут скептицировать. Но я надеюсь, что здесь нет моего учителя языка. Я это слово придумал. Но вы знаете, что эти люди не изменят Слово Божье. Несмотря на скептицизм, Иисус Христос вернется. Несмотря на насмешки, Он вернется. Его пришествие их неверие не отменит. Второе пришествие Христа — это реальность. Он придет снова. И в этом смысл жизни. Но Петр здесь очень удивительно еще говорит нечто. Третий стих. «Чтобы вы помнили, что наглые ругатели явятся в последнее время, поступающие по собственным своим похотям». Послушайте меня, церковь. Наша нравственность часто определяет наше богословие. То, во что мы верим, влияет на то, как мы живем. Но то, как мы живем, еще и влияет, в свою очередь, на то, как мы верим. Любой человек, который обесценивает Божье Слово, не потому, что он его не понимает, но потому, что у него грех есть какой-то в жизни, который нужно покорить Богу, который нужно оставить, но они не хотят. Если вы боретесь сегодня, и вам тяжело принять библейскую истину, то задайте себе вопрос, происходит это потому ли, что я ее не могу понять, или же потому, что я не хочу ее понять из-за того, что у меня грех какой-то в жизни есть. Если есть какая-то привычка в жизни, какое-то, может быть, поведение у нас, которое ставит под вопросом наше христианство, если что-то, что мы не хотим отдать Богу, очень часто мы не имеем глубокого опыта отношений с Богом не потому, что мы не понимаем Его Слово, не потому, что мы что-то не можем понять, а потому, что есть какой-то тайный грех, какая-то привычка, какая-то похоть, какая-то зависть, может быть. Может быть, соперничество с кем-то, кому-то мы завидуем. И это тогда не согласуется с Божьей волей. И здесь нужно совершить духовную операцию, чтобы мы были готовы ко второму пришествию Христа. Иногда операция болезненной бывает. Я молюсь, чтобы Дух Святой обратился сегодня к нам в это утро и открыл нам, если есть в нашей жизни какой-то грех, чтобы мы покончили во имя Иисуса Христа с ним. Я молюсь, чтобы Дух Святой так действовал на этом месте сегодня, чтобы открывал нам взлелеенные грехи, та, которая там, в глубине нашего сердца, чтобы мы могли отдать их Богу. Я молюсь, чтобы Дух Святой настолько мощно действовал в нашей среде, чтобы Он открыл нам наш грех, помог нам его побороть, и чтобы мы стали победителями во имя Христа. Как вы скажете? Есть в книге «Желание веков» удивительная цитата, и там говорится, «Святость – это полная покорность Богу». Это покорность сердца и жизни небесным законам. Можете со мной повторить? Святость – это полная покорность Богу. Святость – это полная покорность Богу. Это покорность сердца и жизни Божьим законам. Что такое святость? Это полная покорность Богу. Это сотрудничество, а не соперничество. Это служение, а не эгоизм. Это благословение других людей. Если кто-то имеет успех, не надо их критиковать. Нужно уважать, а не бороться с теми, кто имеет успех. Нужно проявлять милость, а не злобу. Потому что Иисус хочет владеть вашим сердцем. Владеет ли Он? Отдались ли вы Христу полностью? Петр обращается к вам сегодня. Что бы этот пожилой апостол сказал вам сегодня, если бы он был здесь? Он бы сказал, есть ли что-то в вашем сердце? Есть ли какой-то лелеемый грех? Может быть, какое-то эгоистичное отношение? Что-то там, что тлеет в глубине вас, что не дает вам подготовиться ко второму пришествию Христа? Петр три аргумента приводит как ответ насмешникам. Аргумент исторический, аргумент, связанный со временем и с милостью, с милосердием Божьего характера. Давайте мы 2 Петра, 3 главу откроем и прочитаем. Посмотрите, какие аргументы он приводит. Первое, он говорит с точки зрения истории. до 3 стиха мы прочитали, но будем читать дальше. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его». Другими словами, Христос не придет, это мы уже долго ждем. «Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Итак, аргумент насмешников такой, что история идет, она идет и она не прерывается. Нет никакой паузы, никакого перерыва в истории. И так будет всегда. Но Петр говорит, думающие так не понимают, что вначале Словом Божьим был создан наш мир. То есть Бог когда-то создал наш мир. Да, он был создан Богом. Но затем, он говорит, но был потоп, потому что тогдашний мир погиб, был потоплен водою. То есть Петр говорит, смотрите, мы не случайно живем на этой земле. Мы не случайно здесь. Бог создал нас, и у нас есть цель. Христос придет и спасет нас. И он напоминает, что Бог уже однажды уничтожал этот мир, почти всех людей. Да, он создал мир, но он почти что уничтожил всех. Христос пришел однажды, он родился в этом мире, но он придет и второй раз. И затем он продолжает, 8 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». То есть, он говорит, они не понимают, как Бог смотрит на время. У Бога совсем другое восприятие времени, не такое, как у нас. Промедление пришествия, это нам кажется, что это промедление. Но Бог совершает все, как Он запланировал. Потому что Ему нужно решить вопрос великой борьбы во Вселенной. Причина, почему промедление идет, пришествие, это потому что в великой борьбе, во свете великой борьбы между добром и злом, Божья любовь, которая была явлена на кресте, она должна быть явлена в Его народе последнего времени. Перед всем миром и перед всей Вселенной у Бога будет народ, настолько посвященный Ему, настолько преображенный Его благодатью, настолько очарованный Его любовью, настолько привлеченный к Его кресту, что Он откроет миру жизнь Христа, жизнь бескорыстного служения. И вот здесь Петр говорит, Бог не медлит, Он решает вопрос великой борьбы таким образом, чтобы он был решен. И Он переживает о том, чтобы Вселенная в конечном итоге была в безопасности в течение вечности. Он делает все, чтобы грех не повторился. И Петр говорит, вы не понимаете истории, насмешником он отвечает. Вы не понимаете цели Божьи. Вы не понимаете, что было в прошлом. Вы не понимаете милостивый характер Божий. 9 стих говорит, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть промедление пришествия происходит не потому, что Бог медлит исполнением обетования. Нет, Он долготерпит. Долготерпение Божье, оно говорит не только о терпении Божьем, не только о Его желании спасти как можно больше людей, всех по возможности. Оно говорит не только о Его желании увидеть каждого спасенным, но также оно указывает на Его страдания, потому что Бог долго терпит. По-английски это слово дословно переводится как «долго страдает», «long suffering». И он страдает для того, чтобы подвести мир к концу великой борьбы, чтобы все убедились в его справедливости, и чтобы кто не сомневался в его любви. Он не хочет, чтобы кто-то погиб, потому что он имел неправильное представление о Боге. и его способность страдать прямо пропорционально его способности любить. Его страдание началось тогда, когда грех появился. И его страдание не закончится до тех пор, пока не будет положен конец греху. Он агнец, закланный от создания мира. И когда Бог создал человечество, Он рискнул. Он рискнул, потому что дал людям свободу выбора. Мы можем сегодня неправильный выбор делать. И Он понимал, что люди могут согрешить. Но будучи любящим Богом, Он не мог поступить иначе. Он дал свободу выбора. И Он сегодня страдает от того, что происходит с Его детьми. Пророк говорил, во всех страданиях Он был с ними. В книге «Воспитание» Эллен Уайт говорит так. Тех, кто думает, я читаю книгу «Воспитание», страница 263, тех, кто думает о том, что идет промедление, говорит, немногие люди думают о своих отношениях с Богом. Все небо страдало вместе со Христом. Но это страдание не началось с воплощения Христа. Крест открыл нам ту боль, которую грех от самого начала своего зарождения причинил Богу. Каждое отклонение от истины, каждое отклонение от божественного идеала печалит и ранит Бога. Знаете, величайшая мотивация оставить грех — это не страх ада или радость рая. Великая мотивация заключается в том, что тот, кто любит меня так, страдал за меня всякий раз, когда я отворачивался от Него. Самая великая мотивация оставить грех приходит тогда, когда мы видим Иисуса Христа на кресте, когда терновый венец на Его челе, когда руки пробиты гвоздями, и Он несет на Себе грех человечества. И взирая на этот крест, зная, что мое непослушание, мой мятеж, мой бунт, моя эгоистичность привели к страданию Христа, Петр приходит к выводу здесь. Второе послание Петра, 3 глава, стих 10-11. В первой главе он говорил о точности пришествия. Во второй главе он говорит о суде. В третьем он говорит о промедлении, о долготерпении Божьем. Но затем он говорит, стих 10 и 11, «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». То есть будет черта, за которую Бог не позволит этому миру зайти. Евангелие будет проповедано всему миру. Придет день Господень, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? То есть Петр взывает к нам, он призывает нас. В свете второго пришествия Христа он призывает церковь сегодня. Он призывает к святости. Он призывает к посвящению. Он призывает к свидетельству. К тому, чтобы наш характер менялся. Вы знаете, у Бога есть проблема. Это проблема греха. Грех есть во Вселенной, и он царствует в наших сердцах. Великая борьба идет по поводу Бога. Можно ли Богу доверять? Является ли Божья любовь сильнее эгоизма? Будет ли в этом мире такой народ, который любит Иисуса больше, чем грех? Которые больше посвятили себя Богу, чем миру? Которые больше взирают на вечность и посвятили себя больше на служение, чем на эгоистичную жизнь здесь, на этой земле? Что может изменить нас в Его образ? Что может спасти нас от уз зла? Что может освободить нас от темницы, которая часто порабощает нас? Есть одно только, что может. Крест. Голгофский крест. Почему крест является лекарством от болезни греха? Потому что на кресте мы видим любовь в действии. Мы видим Сына Божьего, праведного, страдающего за наши грехи. На кресте мы видим праведного, умирающего за неправедных, безгрешного за грешных, безвинного за виновных. На кресте мы видим Сына Божьего, несущего на себя грех, смерть, позор, осуждение за грех. На кресте мы освобождаемся от тех уз греха, в которых мы содержались. На кресте или у креста мы освобождаемся, мы становимся свободными. Целительная благодать исцеляет наши сердца. Послушайте эту удивительную цитату из книги «Деяний апостолов». Перед верующим открывается удивительная возможность. «О, Иисус, неужели это для меня? Я знаю себя лучше, чем кто-то другой. Я знаю, насколько греховное сердце мое. Могу ли я увидеть Иисуса?» Но послушайте, Иисус желает, чтобы мы были послушны каждому принципу Его закона, но сами мы не можем этого сделать. Святость, которую открывает Божье Слово перед нами, это результат действия божественной благодати нашей жизни. И послушайте, человеческое послушание может стать совершенным только благодаря фимиаму праведности Христа. Я не могу, но Он может. Я не способен, но Он способен. Я слаб, но Он силен. Я слаб, но Он всемогущий. Я греховный, но Он праведный. Когда мы приходим к Нему, открывая свои сердца Ему, Иисус говорит: «Сын мой, дочь моя, я не только автор твоей веры, но я и совершитель твоей веры. Начавший доброе дело, завершит его». Когда вы видите свою слабость, когда вы боретесь с теми привычками, то крест обладает достаточной силой, чтобы освободить вас. Наш Спаситель хочет освободить нас. Он хочет быть в нас. Он хочет сделать что-то для нас, чтобы Он что-то мог сделать с нами. Он хочет изменить нас, чтобы мы могли менять мир. У вас только одна жизнь, которую вы можете прожить. Время идет. Сегодня мало времени осталось. Сегодня не время вести дела обычным образом, но необычным, что является девизом Исаии в этом году. Будущее становится очень быстро настоящим. Сегодня, когда стремительно приближается пришествие Христа, желаете ли вы сегодня полностью, абсолютно, радикально посвятить себя кресту Иисуса Христа? Недавно, в прошлую субботу фактически, мы с женой были в небольшой деревне в Англии. Cotswolds, так называлось, там каменные дома. Мы там проводили субботу, мы отдыхали, и мы подошли к одному каменному дому. И на этом каменном доме, там на камнях были высечены слова: «Каждая всякая благородная жизнь оставляет свой след в этом мире». Каждая благородная жизнь оставляет свой след в этом мире. У вас есть только одна жизнь. Какой след вы хотите оставить после себя? Какое наследие вы хотите оставить после себя? Что вы оставите в этом мире после себя? Желаете ли вы жить во свете второго пришествия Христа? Посвятите ли вы себя Его любви, Его благодати, служению ближним? Есть ли что-то в вашей жизни? Есть ли, может быть, какая-то привычка? Или, может быть, отношение какое-то к кому-то? Или лелеемый грех, который не дает вам стать таким мужчиной, женщиной, молодым человеком, как Бог хочет вас видеть? Мне нравится этот старый гимн. «Приходи, всякая бедная душа, есть милость у Господа, только доверяй Ему, только доверяй Ему, только доверяй Ему». Мы услышим сейчас пение. Я хочу, чтобы вы склонили голову, прислушались к словам этой песни. И пусть Иисус коснется ваших сердец, глубины вашей души. Есть ли что-то, что не дает вам быть полностью посвященным Иисусу? Может быть, вы держитесь за что-то? Планы Христа на вашу жизнь удивительные. Намного больше, чем вы себе можете представить. Послушайте эту песню, и пусть Дух Божий говорит к вашим сердцам. Только доверяя Ему, только доверяя Ему, слова припева этой песни. Он спасет тебя. Он спасет тебя. Он спасет тебя сейчас. Желаете ли вы сказать Иисусу сегодня: «Господи, я отдаю свою жизнь Тебе, насколько я понимаю». Вы знаете, это то, что Господь требует, то, что Он хочет от нас. Мы не знаем всего о себе даже. Прошлое — это только память у нас уже, воспоминания. Будущее для нас — это только мечта. Но вот этот момент, вот этот день жизни, он принадлежит вам. Желаете ли вы сегодня встать и сказать: «Иисус, я отдаю свою жизнь Тебе. Я хочу быть готовым к Твоему пришествию». Когда мы принимаем такие решения, приходя ко кресту Христа, Бог открыт перед нами. Вы знаете, я мог бы сказать, что благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами, и мы могли бы разойтись. Но вы знаете, мы слишком поздно уже в истории Земли живем, чтобы просто хорошие призывы, приятные призывы делать. И я хочу не просто общий призыв сделать, но я хочу призыв сделать к трем группам людей. Первое. Есть ли среди нас кто-то, кто борется с чем-то в своей жизни? Может быть, вы понимаете, что вы не живете в гармонии с Божьей волей. Но Дух Божий коснулся вашего сердца. Может быть, какая-то привычка у вас. Может быть, какое-то отношение к чему-то. Сейчас я хочу пригласить вас. Выйдите сюда, к сцене. И скажите: «Иисус, я отдаю это Тебе. Я принимаю решение». Мы услышим второй куплет после этого. Если кто-то среди нас, кто разочарован, в чем-то разочарован, и это разочарование затмило пришествие Христа, но сегодня вы будете уходить с новой надеждой. И вы принимаете решение: «Я все это разочарование оставлю. Я оставлю все прошлое. Я не буду жить им. Я буду служить Тебе». И третье. Если кто-то среди нас, кто, может быть, еще полностью не покорился Христу, и вы хотите сегодня сказать: «Иисус, я хочу быть готовым к пришествию Твоему». Если кто-то, в чьей жизни, может быть, кто-то обидел вас. Может быть, вы разочаровались в ком-то. Но вы хотите сегодня отдать свою жизнь Христу. Выйдите сюда вперед. И давайте мы допоем эту песню вместе с Бет. Выходите во время песни, выходите сюда вперед. Не смотрите ни на кого. Пусть никто вас не сдерживает. Выходите и отдайте свое сердце Богу. Если Христос обратился к вашему сердцу, выходите. Христос пролил свою драгоценную кровь. Он дал свои благословения. Бросьтесь сейчас в этот фонтан Божьей благодати, и Он очистит вас. Только доверяйте Ему. Only trust Him, по-английски. Только доверяйте Ему. Иисус есть истина, путь. Он приготовил для вас небесные обители. Только доверяйте Ему. Помолимся. Итак, есть удивительная весть. Иисус желает спасти вас. Больше, чем даже вы желаете быть спасенными. Желание Христа заключается в том, чтобы вы были с Ним на небе. Для Него небеса не будут радостными, если вас там не будет. И ради этого Он пошел на крест. Ради этого Он придет во второй раз. Он придет сюда не просто для того, чтобы сжечь этот мир. Не это Его цель. Он придет, чтобы забрать вас домой. Пророк древности двух тысяч лет обращается к нам сегодня. И его весть несется через века. Не забудьте, Иисус придет за вами. Пусть эта надежда вдохновит вас. Пусть она поможет вам преодолеть всякий грех. Пусть эта надежда даст вам силу служить Ему. Давайте будем молиться. Отче Небесный, благодарим Тебя за то, что жизнь — это не бесконечное путешествие в никуда. Мы благодарны, что жизнь — это не какая-то космическая шутка, что мы не движемся к смерти только лишь. Но мы благодарны, что мы движемся ко второму пришествию Христа. Мы благодарны за то, что Ты послал Христа на смерть. Отче, слова этой песни сегодня отзываются в наших сердцах. Мы доверяем Тебе. Пусть всякие препятствия, всякий грех удалится от нас. Наполни нас новой надеждой, новой радостью, Господи. И помоги нам разъезжаться отсюда, как свидетели Твои. Аминь.